Сегодня мы продолжаем наше путешествие по последним двум главам книги Откровения. Как я уже говорил, эти две главы представляют нам цель существования всего человечества, цель Божьего плана искупления, цель того, что Господь делает в нашей с вами жизни, то, ради чего вот здесь земные трудности мы переживаем, преодолеваем, то, ради чего Господь пришел на землю, ради чего Он пострадал на кресте, ради чего Он умер и воскрес. Вот это все описано в двух главах, и мы в прошлых двух проповедях говорили о том, что Библия представляет будущее спасенных людей в виде города. Нас ожидает город. Андрей Данилович ко мне подошел сейчас и говорит: мы же городские будем там, не сельские. Ну, похоже, что так. Похоже, что нас там ожидает город. И город, как мы уже подробно говорили, это выражение цивилизации, то есть это выражение творческой деятельности людей, и он контрастирует с Вавилоном. До того представлен Вавилон как выражение грешной цивилизации, цивилизации нечестивой, цивилизации самоутверждающейся. И мы видим, как Господь ставит, проводит черту и ставит точку в развитии грешной цивилизации, как она, он ее разрушает, и он изливает свой гнев, изливая свои осуждения на человеческую цивилизацию. Так вот, Новый Иерусалим – это выражение святой цивилизации. Это выражение творчества людей, искупленных Христом и пребывающих в Нем. То есть Бог создал нас активными, создал нас творческими, Он создал нас для сотрудничества с Ним, и Он это сотрудничество начинает уже здесь. То есть спасенный человек имеет привилегию познавать Господа. Вот почему, помните, 12 глава послания к римлянам написано очень конкретно. Он говорит с первого стиха: «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И дальше: «Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть у нас есть привилегия жить в гармонии с Богом, понимая Его волю, творить то, что Он хочет, то есть быть проводниками Его творческой силы и быть уже сейчас соучастниками Его дела. Кстати, относительно того, о чем мы молились сейчас, вот о чем Андрей говорил в начале, это наивысшая привилегия. Да, это самое трудное дело, которое только может быть на земле, это быть служителем в Церкви Иисуса Христа. Самое трудное, труднее нет дела на земле. Но в то же самое время нет более высокой привилегии. Это непосредственное сотрудничество. Каждый христианин, каждый человек имеет эту привилегию. У нас разные дарования. Но мы все призваны к тому, чтобы, понимая Его волю, быть проводниками того, что Он хочет, жить Его радостями, Его устремлениями и чувства свои, желания свои настраивать на одну волну с Его желаниями. И таким образом Он, наполняя нас, действует в нас и через нас, достигая людей вокруг. Так вот, главным фактором, определяющим жизнь в Иерусалиме, в Новом Иерусалиме, будет сам Бог. И мы об этом подробно говорили в прошлый раз. Общение с Богом – это главное, что будет в Новом Иерусалиме. И об этом подробно говорится в третьем стихе, и мы в прошлый раз сделали такой экскурс в историю, как было разрушено общение с Богом у людей, и как на протяжении истории Бог это общение восстанавливал. Постепенно Он восстанавливал общение через жертвы, через скинию, через определенные обряды и церемонии, которые Он заповедал для того, чтобы люди могли приходить к Нему. И потом через Иисуса Христа, который разрушил стоявшую преграду, Он разорвал эту завесу, которая отделяла нас от Господа. Теперь мы имеем общение с Ним, И вот полнота этого общения, полнота наслаждения великим, славным, совершенным Богом, Творцом неба и земли, это будет главный фактор, который определит нашу жизнь в вечности. Если вы не слышали эту проповедь, вернитесь и послушайте еще раз. Это очень важная истина для каждого христианина. Это то, что нас движет, это то, что мотивирует, это то, ради чего мы идем по этому пути, часто нелегкому, часто трудному пути. Так вот, сегодня мы будем говорить еще об одной части, которая представлена в 4 стихе. Мы будем читать с 4 по 6 стихи, но мы будем говорить сегодня не только о том, в прошлый раз мы говорили о том, что будет в этом городе, сегодня мы будем говорить о том, чего там не будет. Господь позаботился, чтобы нам объяснить обе эти стороны, и обе они важны для каждого из нас. Вот, давайте мы прочитаем со 2 стиха, 21 глава, со 2 стиха и по 6, и остановимся на 4 конкретно. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий с неба, от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Вот скиния Бога с людьми, Он будет жить с ними, обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Вот это главная цель небес, это главное богатство, главное благословение, которое вообще только возможно во Вселенной – быть с Богом в единении. Мы очень часто этого не понимаем, мы обманываемся различными удовольствиями, огнями, которые горят вокруг нас, и мы пытаемся их достигать, но в действительности нет ничего, что способно удовлетворить человеческую душу, кроме глубокого личного общения каждого из нас с Ним. И вот дальше он в 4 стихе говорит о том, чего там не будет. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Вот творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова эти истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось! Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой». Описывая атмосферу жизни в Новом Иерусалиме, как я уже сказал, кроме того, что объяснил нам то, что там будет, или чем будет наполнена жизнь каждого спасенного человека в этом городе, Господь позаботился, чтобы сообщить Иоанну и через Иоанна всем нам о том, чего там не будет. И мы видим три вещи, которые представлены здесь. Первое – там не будет скорбей. Второе – там не будет тления и смерти. И третье – там не будет старого миропорядка. Там будет совершенно новый, иной мир. И мы посмотрим на эти три вещи, вот подробно, как они здесь изложены. Первое – там не будет скорби. То есть Новый Иерусалим будет совершенно свободен от слез и какого-либо вида скорбей. Посмотрите начало 4 стиха. «И отрет Бог всякую слезу с очей». Иногда люди задают вопрос, когда они читают эти слова, и они говорят о том, что это может звучать так, что люди там будут плакать, но Господь будет их слезы утирать, и Он будет их утешать. Но нет, это не так. Не так почему? Потому что, посмотрите, продолжая это утверждение, Бог открывает Иоанну, Он говорит: «И смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». То есть плача не будет, и значит, слез не будет. То есть фраза «отрет Бог всякую слезу» говорит о том, что они прекратятся. Мы будем удовлетворены тем, что слезы прекратились. Мы как бы будем помнить о том, что они были, или мы будем понимать, что они остановлены, что мы освобождены от вот этой большой такой бедственной части жизни людей на земле. Так вот, причина, почему об этом сказано, говорится, связана с тем, что в Новом Иерусалиме проходит черта. Это черта, которая отделяет одну эпоху от другой. Эпоху скорбей, слез и плача от другой эпохи, в которой не будет скорбей, слез и плача. Скорби стали неотъемлемой частью жизни людей после грехопадения. В 3 главе Бытие, с 16 стиха, Бог объясняет, какой будет жизнь людей на земле после того, как они согрешили. Он описывает это следующим образом. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Черни и волчьи произрастит она тебе». Вот в этом утверждении приводится описание трех разных видов скорби, которые мы сейчас все переживаем. Значит, первый вид скорби связан с болезнью. Здесь написано «умножаю скорбь твою, умножу скорбь в беременности твоей, в болезни будешь». То есть речь идет о физических болях, которые есть у людей. Это первое. Вторая проблема – подчеркнуто в конце 16 стиха. «К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Это скорби взаимоотношений. Вы, наверное, слышали, мы уже об этом говорили не раз, что фраза «влечение твое», она точнее, или слово, оно точнее должно быть переведено как «стремление владычествовать», «стремление властвовать». «К мужу твоему влечение твое». Вот это ты, она, женщина хочет покорить, подчинить себе мужа, а муж будет господствовать над тобой. То есть вот два человека только живут, нет других людей. Два человека живут, и эти два человека, они имеют вот такие проблемы во взаимоотношениях друг с другом. И третья проблема, которую мы видим здесь, это проблема тление или проклятие, которое лежит на природе, на земле, которая нас окружает. Здесь написано, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волчьи произрастит она тебе. То есть обеспечивать себя необходимым трудно. У нас не все гладко в том, что мы делаем. Мы постоянно соприкасаемся с каким-то сопротивлением, с какими-то трудностями, которые делают нашу деятельность здесь на земле нелегкой. И эти трудности самого разного типа, в том числе и то, что связано с различными земными, природными бедствиями разными, или когда в природе что-то идет не так. Когда засуха или дожди, наоборот, заливает, или ураганы, или же мы видим землетрясения, цунами. То есть самые разные вещи, которые происходят здесь на земле, или элементарные сорняки, которые растут у вас везде, там, где не надо, и то, что надо, не растет. Вот это третья скорбь, она связана с повреждением Вселенной. Вот именно эти три источника скорбей – и упоминаются в Откровении, 21 глава, 4 стих, вот, как то, что будет прекращено, то, чего не будет в Новом Иерусалиме. Опять, когда мы говорим, смотрите, Бытие, написано Моисеем 1500 лет до рождения Иисуса Христа, Откровение написано Иоанном примерно 95-й год, после рождения Иисуса Христа мы видим 1600 лет между этими, или 500, да, 1600 почти лет между этими двумя людьми. Вот. Но мы видим, как очень точно и гармонично все складывается в Священном Писании. Вот посмотрели, как эти три источника здесь показаны. «И отрет Бог всякую слезу с очей, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет». ибо прежнее прошло, и сказал сидящий на престоле, вот творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова эти истинны и верны. И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды». Вот мы сейчас попробуем посмотреть эти все три источника скорби и как они прекращены, то, что представлено здесь через Иоанна для каждого из нас. Значит, первое, о чем говорится, здесь причина, которая связана с греховностью людей. То есть большинство наших скорбей, они связаны с нами самими. То есть наша греховность, которая является неотъемлемой частью того, кто мы есть, она приводит нас к скорби, приводит нас к существенным проблемам. С момента грехопадения в людях произошли кардинальные изменения, которые делают скорби неизбежными. Мы очень подробно говорили о них, когда изучали книгу «Бытие». Если вы не помните, забыли или не слушали, вернитесь туда, к третьей главе книги «Бытие» и попробуйте изучить, еще раз прослушать эти все проповеди. Мы там касались нескольких факторов, которые связаны с грехопадением. После того, когда люди согрешили, значит, до грехопадения, они жили гармонично с Богом, и вся их ценность непосредственно была в Боге, она исходила от Бога. У них не было потребности, необходимости утверждать самих себя. После того, когда человек согрешил, самое первое, что произошло в нем, это претензия на свою собственную значимость, независимую от Бога. Это претензия на то, что я что-то значу. И без этой претензии я не могу жить, вы не можете жить. Это вообще неразрывно связано с тем, кто мы есть как люди. Если вы хотите проверить, в чем это, как она у вас живет, эта претензия, вот вспомните, когда вас кто-то обидел последний раз. Кто-то обозвал вас нехорошими словами. Кто-то распространяет сплетни о вас. Кто-то говорит о вас что-то плохое. Посмотрите, вас не ударили, температура воздуха вокруг вас не изменилась, у вас ничего не отняли даже. А вы внутри не можете найти себе места. Сердце кровью обливается. Deep hurt, по-английски говорят. Глубокая боль. Человек живет в этой глубочайшей боли. Откуда? Откуда эта боль? Что это вообще за явление такое? Это явление неразрывно связано с тем, что у нас есть определенные претензии на то, что я порядочный человек. И со мной должны, ну, я не требую, чтобы меня носили на руках, но со мной должны считаться. Со мной должны относиться как с человеком, не как с тряпкой, о которую ноги вытирают. То есть у нас здесь на все есть это оправдание, объяснение всего этого. И вы знаете, когда мы думаем об освобождении от этой боли, знаете, как мы думаем? Мы всегда думаем о том, чтобы Господь чудесным образом источники снаружи, которые каким-то образом вскрывают вот эту нашу претензию, чтобы Господь их погасил. Ну, то есть, чтобы люди вокруг, они стали относиться к нам нормально, они перестали на нас клеветать, они перестали нас унижать, они перестали нас обижать и так далее. И здесь мы, конечно, говорим о справедливости, мы просим у Господа и даже требуем, Господи, восстанови справедливость, да когда же это закончится, вот и так далее. То есть мы именно так видим нашу проблему. Но в действительности наша проблема не в том, что говорят, наша проблема в том, как мы реагируем. Как я уже сказал, нас никто не побил, нам никто ничего не сделал. Я об этом очень подробно писал в своей книге «Истинно свободны». Вы можете ее прочитать, если еще не прочитали. Вот представьте себе ситуацию, когда группа друзей разговаривает оживленно, так, и вы подходите к ним, они раз все замолчали. И вы сразу чувствуете, что что-то не так, вам не доверяют здесь. А если еще хуже, когда вы подошли, они увидели, что вы здесь развернулись и разошлись. Что произошло? Да ничего. А вас еще плохого ничего не сказали даже. Просто вы подумали, что с вами не хотят иметь дело. И уже у нас внутри ощущение такое очень, очень скверное, и нам неприятно, нам больно. Вот. И особенно в наше время сегодня, так сегодня вообще это такое общество вообще offended people. Вот. То есть все люди сегодня поднимают на флаг эту тему. Проблема заключается в чем, друзья, что вот эти наши боли, эти наши скорби, они неотъемлемо будут с нами, пока мы не займемся, не научимся тому, что Христос делает. Вообще, мы сейчас чуть позже коснемся, Христос освобождает от этого, но, знаете, освобождая от этого, Он периодически нам вскрывает нашу продолжающуюся еще зависимость от того, что происходит. Итак, первое, что происходит с нами, это претензия на значимость, которая приводит к скорби. Адам требует, чтобы Ева ему подчинялась, а Ева говорит, я тоже не лакомшипа, почему это я должна тебе подчиняться? И она пытается владычествовать над ним или пытается к нему влечение у нее, чтобы его покорить. Точно так же и дальше происходит. Смотрите, история с Каином и Авелем. Откуда эта история? Что, у Каина Бог хлеб отобрал? Или... Нет, все было очень просто. Вдвоем приходят, приносят жертву. Каин приносит одну жертву, Авель приносит другую жертву. Бог жертву Авеля принимает, Бог жертву Каина не принимает. И Каину плохо. He is deeply hurt. То есть он offended, он обижен внутри очень сильно. Ему плохо, какая несправедливость. И что он дальше делает? Он берет камень и убивает Авеля. Вот это то, что продолжается в мире вообще. Что происходит? Смотрите, он думает, что Авель – источник его боли. Он убивает Авеля, но читайте его историю дальше. Каин – глубоко несчастный человек. И Бог специально позаботился о том, чтобы написать об этой истории. Глубоко несчастный человек. Почему? Потому что источник скорби – грех, который в нас живет. Конечно, к претензии на значимость там добавляется куча всяких разных вещей. И вот в проповедях на бытие я там подробно об этом говорю. Там человеческий страх. То есть мы живем, боясь то, что нашу значимость не признают или кто-то не признает. И поэтому мы начинаем защищаться там, где даже нас не нападают. Потом лживость, когда мы пытаемся добиваться своего различными манипуляциями. Потом эгоизм, когда мои собственные интересы – самая главная ценность. И это по-разному, так скажем, представляется здесь, в обществе человеческом. Но всегда суть одна и та же. Так вот, речь идет о том, что с тех пор, как грех живет в людях, он неизбежно производит скорбь. То есть первое я описал. Первое – это наша собственная греховность. Мы от нее страдаем. Второе – мы страдаем от грехов, которые живут в людях, которые нас окружают. Окружающие люди, они делают какое-то зло нам. Мы находимся в обществе, в котором войны. Находимся в обществе, в котором конкуренция, жестоко подавляющая конкурентов. Мы находимся в обществе, когда люди ради достижения своих каких-то целей, они идут на все и не считаются ни с кем и ничем. По-разному, в разной степени это выражается, но все это опять-таки сводится к греху, в котором находятся люди. Когда мы принимаем Христа в сердце, когда мы верой соединяемся со Христом, мы избавляемся от власти греха над нашей жизнью. То есть христианин в Иисусе Христе может бороться с грехом и может побеждать грех. Но мы не избавлены от присутствия греха в нашей жизни. То есть грех будет продолжать в нас жить. И он будет конфликтовать с нашей новой природой. То есть тогда, когда у нас появляется стремление к святой жизни, к жизни гармонии с Богом, с Его совершенной благой волей, о которой мы говорили, вот, наша плотская составляющая, наш тот первородный грех, который продолжает нас жить, он противится этому. Апостол Павел описывал это как борьбу духа и плоти. В послании к Галатам, в 5 главе написано, посмотрите, 17 стих, «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». То есть, первое, мы страдаем от своей греховности, второе, к этому добавляется еще один вид страданий. Когда ты понимаешь, что так не надо делать, а все равно продолжаешь делать. Когда ты начинаешь понимать, что здесь бы уже нужно вырасти, а у тебя опять не хватило силы, опять не хватило мужества. И мы от этого теперь страдаем. То есть, опять-таки, это связано с присутствием греха в верующих уже людях. Римлянам 7 глава. Апостол описывает свой опыт, свою жизнь с 22 стиха. Он говорит, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» То есть вот здесь описана агония этой борьбы. Если вы христианин, христианка, какое-то время вы испытывали это, вы испытывали те ситуации в своей жизни, когда вы страдаете от самого себя, вы страдаете от отсутствия прогресса. Так вот, в Иисусе Христе мы находим решение этой проблемы. Вот почему верующие дорожат Христом. Вот почему мы бежим ко Христу. Почему? Потому что если не Христос, то мы никак не можем оправдаться. Никак. Если ты честен сам с собой, то ты ясно понимаешь, что только благодатью Христовой я спасен. Только тем, что Он за меня на кресте пострадал и дал мне свою праведность и сделал меня уже сейчас совершенным в Нем. Вот в этом причина, почему мы дорожим Христом, почему мы ищем Его, потому что мы в Нем обретаем прощение. Более того, в Нем мы обретаем значимость. И когда ты обретаешь значимость во Христе, тогда ты все больше и больше становишься свободным от того, что думают о тебе люди, потому что твоя значимость уже не в тебе самом, тебе уже это не так важно. Твоя значимость в Иисусе Христе, который в действительности значим, независимо от того, кто признает это или не признает. В Иисусе Христе мы наполняемся плодом Духа, что дает нам силу, свободу, наполняет нас миром, любовью. Этот процесс Павел описывал в послании к римлянам так, в 14 главе. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». То есть вот это то, как мы видим начало освобождения от скорбей, связанных с нашей греховностью. Опять-таки, смотрите, в Новом Иерусалиме абсолютно не будет греховности, и поэтому абсолютно не будет скорбей, связанных с греховностью. Здесь, пока мы на пути, мы встретились со Христом, и мы понимаем, что Иисус Христос победил грех на Голгофе, Он умер за наши грехи на Голгофе. Он дает нам свою праведность сегодня, и мы, познавая Христа, наполняясь им верою, мы обретаем эту свободу. Вот почему апостол Павел говорит, стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос, чтобы познать Его. Это не просто какое-то, знаете, упражнение для суперсвятых. Нет, это естественная дорожка, которую Господь дал каждому из нас, каждому христианину, к жизни свободы. Потому что жизнь свободы только во Христе, только тогда, когда ты будешь им пропитываться, наполняться и позволишь Ему взять под контроль твое мышление, твои чувства, твои отношения к окружающим людям. Вот в чем ценность, вот почему он говорит «Царствие Божие», то есть когда Господь царствует во мне. Царствие Божие выражается в праведности, в мире и в радости во Святом Духе. Или в другом месте, Галатам 5 глава, 22 стих. Плод же Духа, то есть результат того, что Он делает в нас. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Заметьте, я через все это пытаюсь продемонстрировать такой очень важный факт, очень важная истина. Она заключается в том, что грех, который стал естественной частью жизни каждого человека, производит скорбь неизбежно. Возьмите любую категорию людей, верующих, неверующих, возьмите людей, которые на самом низу, где-то бомжи, возьмите каких-то бандитов, возьмите ученых, возьмите благороднейших людей в этом мире, которых вы можете себе представить. У всех у них огромная боль внутри. По разным причинам, вызываемая разными факторами, но она присутствует там всегда. Причем интересная вещь. Чем более благополучная жизнь людей на земле, тем больше боли внутри. Это уже доказано много раз. Я сегодня только слышал очередную статистику о том, что сегодняшний уровень уныния, уровень депрессии, уровень внутренней неудовлетворенности зашкаливает на Западе. Зашкаливает просто. Причина связана с одним. Это не с тем, что уровень жизни такой. Карл Маркс когда-то нам говорил. Ну, он нам не говорил, он постарше нас немножко. Вот, но когда-то он писал, и нас учили. Карл Маркс говорил, что по причине того, что богатые угнетают бедных, поэтому все скорби. Вот сейчас давайте мы богатых уберем, чтобы все были равные, и тогда скорбей не будет. Сегодня говорят другие какие-то программы, которые люди подобные. То есть они видят источник скорби извне, но он в действительности внутри нашей греховности. Когда мы становимся христианами, мы сразу не возносимся на небеса, мы продолжаем жить в этом мире, и мы продолжаем жить с остатками нашей греховной природы, но с доступом к Иисусу Христу, с возможностью возрастать во Христе и с Его способностью побеждать нашу греховность. Чем больше мы ее побеждаем, тем больше освобождаемся от боли, от страданий, которую греховность производит. Вот, в принципе, общая картина, которую я пытаюсь продемонстрировать. Так вот, на небесах Бог достигнет своей цели. Он полностью освободит нас от присутствия греха. 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих написано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Я думаю, что здесь и речь идет не о теле прославленном, не о физическом аспекте, а о духовном аспекте. То есть мы будем безгрешны, как Он безгрешен. Будем подобны Ему в личности своей. Почему я так думаю? Потому что, смотрите, третий стих говорит: «Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя». Потому что мы, когда смотрим на Него чистого и святого сейчас, мы покоряемся Ему, и мы подчиняем Ему свой внутренний мир, и становимся чище, становимся больше свободными от греха в нашей жизни. Так вот, представляя Новый Иерусалим, посмотрите, Иоанн называет его двумя определениями очень интересными. Посмотрите, он говорит: «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим». То есть все, кто там будут, будут освобождены от греха полностью. Святой город Иерусалим. Сходящий от Бога, с неба приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. То есть, во-первых, подчеркивается, что результат святой, и процесс описан, приготовленная, как невеста. И этот процесс, он был связан с тем, что Христос умер, с тем, что Дух Святой работает, возрождает человека, освящает человека. И однажды, когда мы встретимся со Христом, наш внутренний мир будет освобожден от присутствия греха абсолютно. Вот почему небо или Новый Иерусалим – такое желанное место. Новый Иерусалим – желанное место, друзья, прежде всего, потому что в нас греха не будет. Мы будем свободны от всего того, что грех производит в нас. Вот почему апостол Павел пишет Филиппийцам, 1 глава, 23 стих, «Влечет меня и то, и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом». Вот эта фраза «разрешиться», то есть освободиться, оставить вот то, что меня держит здесь. Разрешиться и быть со Христом. Со Христом можно быть только святому, только... потому что это несравненно лучше. Так вот, если мы подведем итог, мы можем сказать, что в Новом Иерусалиме не будет двух вещей. Во-первых, не будет греха в нас, и мы об этом много говорим. Во-вторых, не будет греха в людях вокруг нас. И нет ничего лучше, чем вот эта атмосфера, где нет греха. Вот почему Господь приготовил для нас город. Вот почему это такое желанное место, к которому мы стремимся. И мы можем перечислить, что исходит из этого. То есть в Новом Иерусалиме не будет греха, не будет греха в нас, не будет греха в людях вокруг нас. Кроме того, там не будет обид, естественно. Там не будет неудовлетворенности, там не будет разногласий, там не будет дисгармонии и напряжения, там не будет неправды, там не будет клеветы, там не будет угроз, там не будет страха, не будет неуверенности, не будет зависти, не будет раздражения, не будет превозношения, не будет унижения друг друга, не будет подавления друг друга, не будет конфликтов, не будет противостояния, не будет ссор, не будет войн, не будет никакой формы зла. То есть, когда Бог через Иоанна сообщает нам, говорит о том, что будет в Новом Иерусалиме, заметьте, самое первое, о чем он нам говорит, он не описывает технологии, которые мы будем там использовать. Я не знаю, какие технологии мы будем. И нам, скорее всего, трудно даже представить, потому что это совершенно другой тип будет. Но он описывает мир, в котором мы будем жить. И очень ясно, что будет там. Общение с Богом. Чего не будет там? Греха. В нас и в людях вокруг нас. И этим сказано все, дорогие мои. Это самое дорогое и самое ценное, что может быть. Вот почему, вот что значат эти слова. «И отрет Бог всякую слезу с очей». Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Итак, это первое, что мы видим здесь. В Новом Иерусалиме Бог освободит нас от скорбей, связанных с грехом. Не будет греха, значит, не будет всего, что производит грех. И вот почему мы дорожим Христом, почему мы проповедуем Христа, почему мы стремимся донести Христа для каждого, до каждого человека, потому что Он единственное средство освобождения от греха. Второе. Там не будет болезни. Не будет болезни, не будет тления и не будет смерти. Посмотрите, этот же четвертый стих. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет». Тление, болезни и смерть – это еще один источник скорбей. То есть мы скорбим не только потому, что нас обижают, или мы злимся, или мы проваливаем. Не только от этого. Мы скорбим еще потому, что мы плохо себя чувствуем. У нас что-то болит. Даже больше того, очень часто можно заметить эту корреляцию, когда ты плохо себя чувствуешь, то ты легче обижаешься, быстрее раздражаешься. То есть есть такая психосоматическая связь между состоянием души, эмоций и физическим состоянием, причем как в одну сторону, так и в другую сторону. И вот здесь сказано, что на небесах болезни не будет, смерти не будет. Тление – это прямой результат греха, о нем Бог предупреждал в самом начале. Помните Бытие 2 глава 16 и 17 стихи? «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь». То есть Бог предупредил, эта фраза «смертью умрешь» означает абсолютно точно умрешь. Нет шансов, чтобы ты не умер. Обязательно умрешь. И вот на протяжении всей истории искупления, в процессе подготовки пришествия Мессии, Бог говорил через пророков не только об освобождении от греха, но и об освобождении от болезни, освобождении от смерти. Именно с этим было связано имя Мессии. Помните, когда Иоанн Креститель посылает ко Христу спросить, а точно ли это тот? Помните, что он отвечает? Скажите ему, слепые прозревают, хромые ходят. Почему он об этом говорит? Да потому что имя Мессии в Ветхом Завете неразрывно связано с победой над болезнями. Вот почему Христос и исцелял. Он демонстрировал, что Он имеет власть над болезнью. Вот как говорится об действии Мессии у пророка Исаии, 25 глава, 8 стих, посмотрите. «Поглощена будет смерть навеки». То есть ясно говорится о том, что решение проблемы человеческих бед здесь на земле, оно связано с победой над смертью. «И отрет Господь Бог слезы со всех лиц». Заметьте, как очень близко к тому, о чем Откровение говорит. «И снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь, и скажет в тот день, вот Он, Бог наш, на Которого мы уповали, Он спас нас, сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасение Его». То есть пророк Исаия говорит о действии Мессии, неразрывно связывает его с победой над смертью. В другой очень известной главе этой же книги Исаии говорится о том, что Мессия своей заместительной жертвой освободит искупленных от болезней. Посмотрите, 53 глава, 5 стих. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». То есть Иисус Христос, совершая победу на кресте, Он не только решает проблему греха, но и проблему последствия греха. А последствия греха – это тление, это болезни самые разные. Евреям 2 глава 14 стих сказано об этой победе. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». То есть, став человеком, Иисус Христос принял на Себя наши грехи, умер за них для того, чтобы победить смерть, воскреснув в новом прославленном теле, которое не болеет. Вот в этом весь смысл прославленного тела. Оно не подвержено тлению, в котором живем мы с вами. И вот точно так, как Господь освобождает нас от власти греха, но мы еще ощущаем присутствие греха, точно так же Господь освобождает нас от власти тления, которая однажды потеряет силу в воскресении. Написано Римлянам 15 глава, первенец Христос, потом Христов. В 8 главе, вернее, это 1 Коринфянам 15 глава, в 8 главе послания к Римлянам апостол Павел подробно описывает этот процесс ожидания освобождения от тления. Это немножко побольше отрывок, но я его решил весь прочитать, потому что он хорошо помогает нам увидеть этот процесс. С 15 стиха мы читаем. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». То есть речь идет о рождении свыше. «Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Что это означает на практике? На практике это означает, что человек без Бога не может жить. Вот он внутри понимает, что Бог его Отец. Вот то, что Дух взывает Авва Отче, это не то, что у нас голоса внутри. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что человек понимает, что он к Богу все равно будет ползком, но будет к нему двигаться. Он не может по-другому. Вот. И дальше говорит, вот это наличие вот этого ощущения внутри, вот этого порыва внутри, оно и свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. И дальше смотрите, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Почему эти слова важны? Потому что мы все равно страдаем. Пока человек живет на земле, он все равно страдает. И мы можем с Ним страдать или без Него страдать. Здесь написано, если с Ним страдаем, то с Ним прославимся тогда. Дальше описано как. 18 стих. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь, то есть творение, с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что творение покорилось суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и само творение будет освобождено от рабства тления в свободу славы детей Божьих». То есть речь идет вот о чем, что когда люди согрешили, то все творение, весь физический мир, он был помещен под проклятие. И теперь мы живем, ожидая прославления нашего. Ожидаем, когда Господь снимет это проклятие, потому что если в нас дух свободный, дух прославленный, то он приведет вот к этой точке в свободы славу детей Божьих. 22 стих. «Ибо знаем, что вся тварь или все творение совокупно стенает и мучится, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Это очень точное, очень детальное описание процесса, в которых находимся мы сегодня. То есть, получив оправдание, получив начаток Святого Духа, который живет в нас, мы ожидаем полноты. Эта полнота придет с искуплением нашего тела, когда оно будет освобождено от власти тления. Еще более конкретно апостол говорит об этом в послании к Филиппийцам, 3 глава, 22 стих, 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все». Итак, в Новом Иерусалиме не будет смерти и болезни. Еще раз посмотрите, «отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни». Представьте себе, зубы не болят, сердце не болит, давление не поднимается, желудок не болит. Поставьте туда, я хотел список здесь сделать, от каких болезней мы будем свободны, но он слишком длинный. Он слишком длинный. У каждого из нас свои болезни, свои недуги, свои немощи. Вот. И вот здесь написано, болезни уже не будет. Опять-таки, почему не будет? Это значит, что мы там будем совершенно в другом типе тел. Это будут прославленные тела, которые, кстати, не будут стареть. Они будут свободны от действия времени. Здесь, кстати, возникает вопрос, а в каком возрасте мы там будем? Вот старички, которые доживают уже до преклонного возраста, когда они морщинистые, когда очень такие, так скажем, печать, время, возраст накладывает. Или же младенцы, которые умерли, еще не родившись. Вот какие они будут там? Я думаю, что, скорее всего, мы там будем в совершенном теле, то есть в теле, в точке его наивысшей славы, если измерять человеческими мерками. Написано, что будем подобны ему, а это значит, что примерно в том возрасте, в котором Христос вознесся. Вот он когда в прославленном теле явился, он же не пришел в теле старика такого очень древнего, он пришел в теле молодого человека. Скорее всего, наверное, мы будем все примерно в возрасте Иисуса Христа. Ну, на это посмотрим. Я знаю, что все будем красивые, там это точно. Не нужна будет косметика и не нужна будет вся индустрия, которая на этом зарабатывает деньги. И, кстати, не только индустрия косметики, а индустрия медицины. Это огромные деньги, которые Сегодня огромные усилия вкладываются туда. И последнее. Значит, мы говорили о двух вещах уже, что там не будет скорби, там не будет болезни, тления и смерти. Бог говорит, чего там не будет. Что там будет общение с Богом. А не будет скорби, не будет болезней, то есть не будет греха и скорбей, связанных с человеческим грехом, нашим собственным греха людей вокруг нас. Не будет болезни, тления и смерти, понятно. И третье, там не будет скорбей, связанных со старым миром. Посмотрите, здесь несколько раз подчеркивается одна истина. В конце 4 стиха. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». То есть он не просто говорит, что он притормозил действие прежнего, и люди не будут умирать, и не будут болеть, и не будет слез, и не будет плача. Нет, он говорит, что абсолютно прежнее закончилось. «И сказал сидящий на престоле, се творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова эти истинны и верны. И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды». Вот. То есть тот мир, который был поражен проклятием за человеческий грех, пройдет, и его не будет. Это значит, что не будет туч, не будет ураганов, не будет наводнений, не будет засухи, не будет землетрясений, не будет цунами, не будет хищников, не будет сорняков. Прежнее прошло. То есть вот все то, что все природные бедствия или неудобства, которые возникают в окружающем нас мире, в природе, они пройдут. Мы в прошлый раз или позапрошлый говорили о том, что Бог создаст новое небо и новую землю, и это будет новая вселенная. Скорее всего, она будет построена на совершенно новых принципах, на новых законах. Я думаю вообще, что это будет новый тип материи. Новый тип материи, вот точно так, как наша материя сегодня существует в рамках определенных Богом законов. Так вот, Бог ее разложит на составные части, на элементарные частицы, и Бог сделает другой тип материи, будут другие законы физики, другие законы химии, если там вообще химия и физика будет. Но вообще мы знаем точно, что это будет другой мир по нескольким причинам. Посмотрите, 23 стих 21 главы. Написано, «Город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия светила его, светильник его Агнец». Мир, в котором мы живем, Земля, это уникальнейшее место во Вселенной, она невозможна без Солнца и Луны. Солнце и Луна играют колоссальную роль в жизнеобеспечении Земли. То есть, когда написано, что не имеет нужды ни в Солнце, ни в Луне, не будет Солнца, не будет Луны, это значит, это будет Вселенная нового типа. Она совершенно по-другому будет устроена. Мы не знаем как, но это будет совершенно другая Вселенная, то есть это будут радикальнейшие изменения, не только новый тип материи, новый формат законов природы, это новое вообще устройство, которое мы видим здесь. Кроме того, есть еще интересные вещи, которые связаны с Новым Иерусалимом. Например, в Новом Иерусалиме не будет семьи. Там не будет жениться и выходить замуж. Это очень интересная вещь. Это значит, что Бог приготовил там более высокую форму взаимоотношений, совершенно иную. То есть это не только новый формат Вселенной, это не только новая материя, это не только то, что там Солнце, Луны нет, а как-то по-другому устроено, а еще и то, что вот прежние схемы взаимоотношений, которые существуют, вот нет более высокого формата, как отношения мужа и жены. Вот там их не будет. И причина этого совершенно не в том, что Господь хочет вылечить нас. И, ну, можно было представить себе так, ну вот есть в браке, в любом браке есть хорошее, а есть что-то затрудняющее. И вот там, когда мы освободимся от греха наконец-то, ну вот тогда и пожить, да, друг с другом, и тогда уже вот наслаждаться полноценным, гармоничным браком. А он говорит, нет, не будет. И это не потому, что он нас не любит, и он хочет нас ограничить. Есть другая причина. Причина заключается в том, что отношения, которые будут там, отношения со Христом, они будут настолько более славные, настолько более значимые, радостные, настолько более удовлетворяющие каждого, кто там будет присутствовать, что все остальные, даже самые высшие отношения человека родства померкнут, они перестанут играть роль. Этим можно, кстати, объяснить и то, что, будучи абсолютно свободными от какой-либо скорби там, мы будем свободны от скорби о людях, которые находятся в аду. Не думали вы никогда об этом? Мне люди задавали вопрос, не раз задавали вопрос, а как я могу наслаждаться в раю, если я буду знать, что мои родные сейчас горят в озере огня? Ну, посмотрите, здесь написано, и отрет Бог всякую слезу с очей. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. То есть будет какая-то совершенно другая организация вообще жизни, другой тип взаимоотношений, который будет связан прежде с Иисусом Христом, что все остальные взаимоотношения, они потеряют свою значимость. Это будет совершенно новый мир. Интересно, он подчеркивает, он объясняет, прежнее прошло, прежний мир со всеми его особенностями пройдет и будет сотворен совершенно новый, совершенно иной мир. И заметьте, что он говорит, он, 5 стих, «И сказал, сидящий на престоле», подчеркивается, власть Бога. Сидящий на престоле, он гарантирует, он говорит, «Се творю все новое». То есть он подтверждает, заметьте, 4 стих объясняет, чего не будет там, а 5 и 6 подтверждает это. И он говорит, сказал сидящий на престоле, вот, творю все новое. И теперь посмотри, и говорит мне, напиши. Он ему уже говорил один раз, напиши. Помните, в самом начале. И на протяжении потом еще говорил, что-то говорил, не пиши, а потом говорил, напиши. А здесь он отдельно говорит, он просто убеждает, он приказывает Иоанну, напиши, ибо слова эти истинны и верны. Почему он об этом говорит? Это трудно понимать нам. Нам трудно все это воспринять, как отрет Бог всякую слезу с очей. Ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. 6 стих. «И сказал мне, совершилось». То есть вот цель достигнута. Цель всей истории Вселенной достигнута. «Я есть альфа и омега, начало и конец». То есть я начал весь этот процесс, и я его привел к завершению. Ну и посмотрите, самая последняя фраза. «Жаждущему дам даром от источника воды живот». Эти слова говорят о спасении, которое совершено Христом, говорят о утолении жажды нашей души, о том, что вот то, чего не хватает человеческой душе здесь на земле, она получит полное удовлетворение вечности. И вот эта жизнь, она приходит в нашу душу уже сейчас. Я хочу закончить стихом из 2 послания к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Здесь написано, «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Вот этот процесс обновления, он начат. Этот процесс происходит в наших душах. Это борьба с нашим грехом. Это возложение нашего упования и доверия Христу все больше и больше. И это путь к той точке, в которой мы однажды будем свободны не только от греха и не только от лени, но и от всякой причины для скорби. Не только скорби, а от всякой причины для скорби, которая только возможна здесь, на земле.